Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Говорим о важном, ну а что может быть важнее жизни как таковой. И довольно странная ситуация и набирающая популярность на Западе такое явление, как эвтаназия. Помните, совершенно недавно был случай, когда суд одобрил эвтаназию человека с легким синдромом Дауна и... Ну, знаете, там, по-моему, был синдром вот это у них повышенной возбудимости, вот что-то такое. То есть человек фактически здоров. И тем не менее он, значит, это дело попросил, несмотря на вопли, истошные вопли отца, там, по-моему, мамы не было, вот одобрили. Не знаю, чем история закончилась, но думаю, что таких мы, к сожалению, будем слышать значительно больше. В чем вообще феномен и почему это сейчас на Западе приобретает такое, ну, если не сказать широкое, но, по крайней мере, довольно часто встречающееся явление? Я знаю, ты писал об этом достаточно много, и поделись своими соображениями, пожалуйста, не только с нами, которые с ними знакомы отчасти, но и с нашими слушателями.
Мы сейчас поделимся. Мы с Леной вот писали много об этом, да, проводили целый ресерч. Ужас в том, что мы, на самом деле, в России тут проскочили на тоненького, потому что в нулевые темы эвтаназии у нас пытались ее вбросить, и она так появлялась. Ее слегка пообсуждали, но потом решили, слава богу, мудрость какая-то возобладала государственно, ее решили задвинуть на задний план. Потому что то, к чему сейчас пришли на Западе по этой теме, ну, это ужасает. Это, в общем, такой конвейер истребления самых несчастных, самых бедных, самых больных и неприспособленных к жизни граждан, которые вот просто вот поставлены на конвейер. Это такой вот геноцид. Сейчас вот в фокусе внимания Канада, но вот подобные вопиющие случаи, о которых ты говорил, они и в Нидерландах были, потому что в Нидерландах там подростки имеют право подать на эвтаназию, и если там дочери там, или сыну 16 лет, родители уже не могут повлиять на это решение. Причем там, ну, показания какие угодно могут быть. Ну, депрессия, да? Ну, что такое депрессия? Ну, человек сидит, смотрит в стену.
Влюбился, не нашел ответа, да?
Да, да.
Это со всеми бывает,
оценки плохие.
Говорить.
Оценки плохие получил. Ну,
в общем, буллинг в школе, да. Чем-то такого плана.
И ужас в том, что государственные власти западных стран, они это дело всячески спонсируют, поддерживают, и мало этого, они продвигают моду на добровольный уход из жизни. Мы видим какие-то шикарные рекламные ролики учреждений, где этим занимаются. Мы видим шикарные рекламные ролики, значит, посвященные тем людям, которые выбирают такой уход из жизни. Причем это все так снято гламурно, великолепно, ну просто, ну, в лучших традициях Голливуда и всего такого. А к чему мы приходим? На самом деле, вот реально, сейчас вот Канада на пике критики, там даже эксперты ООН, которые в ООН тоже продвигали эту тему, но даже эксперты ООН сказали, там в Канаде что-то творится не то. При выяснении обстоятельств вот этого ухода из жизни выясняется, что он недобровольный, что на пациентов безбожно давят врачи, медсестры. И в основном вынуждены прибегать к этому средству самые нищие, самые бедные люди, у которых буквально вот, ну, пособие по инвалидности маленькое, а врач или медсестра говорит в больнице, там, чел, сутки пребывания в нашей клинике стоят $1500 канадских. Твое пособие по инвалидности $800 в месяц. Вот как хочешь, так и крутись. Ты не хочешь попробовать ассистированный уход из жизни? Человек полежит, подумает и говорит, а не попробовать ли мне ассистированный уход из жизни? В этом как бы вот страшная трагедия. Лен, я знаю, во Франции, в общем, тоже есть перегибы на местах. Там пока не принят, как я понимаю, закон, да? Но как бы все там и идет, да?
Да, ну, тут немножко другая ситуация. Дело в том, что во Франции существует такое понятие, как глубокая седация. То есть человек тяжело болен, очень тяжело болен, смертельно болен и так далее. Его погружают в глубокую седацию. То есть он спит. Грубо говоря, это искусственная кома. Но искусственная кома, как мы все знаем, предполагает очень большие траты. Это не дешевое удовольствие, потому что человека, который погружен в искусственную кому, нужно переворачивать, чтобы у него не было пролежней. Его нужно кормить, потому что он еще жив. Нужно все время посматривать, какой состав, какой степени там есть морфин, а в какой степени там есть другие медикаменты, как это вообще происходит. Короче говоря, занимается койка и занимается очень большое количество персонала больницы, потому что перевернуть здорового мужика, чтобы у него не было пролежней, требуется как минимум 4 человека, то есть 4 медсестры или 4 нянечки. Ну, короче говоря, это труд, это деньги, это инвестиции. И более того, таких коек не везде хватает, потому что, ну, собственно, сколько вы можете держать человека, что называется, на подпитке? Ну, месяц, ну, 2, ну, 3, ну, 4, ну, 5. А что потом? И главное, что за все за это платит государство. Я не знаю, как обстоит дело в Канаде, но во Франции за все вот эти игры в гуманизм и прочее платит государство. И в какой-то момент государство начинаем, как любят выражаться у нас люди, не знающие русского языка, резать косты, то есть уменьшать ассигнования на здравоохранение. И вот тут как раз на помощь приходит так называемая ассистированный уход из жизни, который может или будет, или уже предлагается тем людям, которые находятся в безнадежном положении. Полемика вокруг этого законопроекта, который внесен в Госсовет, это кто-то вроде нашего Конституционного суда, он рассматривает, насколько соответствует положение закона действующей Конституции французской, потому что там же фигурирует право на жизнь в любых обстоятельствах. Это первый момент. Второй момент. Ален Делон высказывала не раз желание добровольно уйти из жизни. Ален Делон — гражданин Швейцарии. Там он может получить эту так называемую услугу. Но пока, поскольку его поместили под усиленный контроль юридической опеки, я не знаю, насколько он свободен в принятии подобных решений. Ему 88 лет, и жить ему больше не хочется. Видя, как с ним обращаются его дети, видя, что все близкие его давно покинули, видя, что никаких перспектив в жизни нет, видя, что у него глубокая депрессия, видя, что он, в общем, тотально не самостоятелен. Поэтому вот такое желание знаменитый французский актер высказал. Что дальше? Дальше этот закон отправится в Национальную ассамблею, где, конечно, он будет принят. Он будет принят по нескольким причинам. Во-первых, он будет принят потому, что правительству необходимо секвестировать бюджет, это известно. И если правительство будет его секвестировать, то, конечно, под нож попадут статьи, которые, ну, как бы не очень обязательные, в том числе вот то самое содержание на трубках, на ИВЛ и на всем прочем. Это раз. Во-вторых, он будет принят потому, что на протяжении уже многих лет развивается тема ухода из жизни достойно. То есть, когда вы уходите не овощем, когда вы уходите не трясущимся в деменции стариком или старушкой, когда вы не ходите под себя и когда вы не питаетесь через трубочку, а когда вы вполне патентны, даже подвижны, и даже, в общем, вы можете говорить, общаться и так далее. То есть вы принимаете это решение, как говорится, в трезвом уме и рассудке.
Лен, прости, и тут возникает ужасный момент, вот, связанный с таким лицемерием. Всю эту тему насчет добровольного ухода из жизни, насчет эвтаназии, действительно продвигали звезды. Ален Делон, да. В Англии Терри Пратчетт, знаменитый писатель. Ребята, это все миллионеры. Они воображают себе свой добровольный уход из жизни, как, вот знаете, Гай Петрони арбитр, да, арбитр элеганса. Вот, значит, как он уходил из жизни красиво. Он назвал танцовщиц, там, певцов, закатил пир и начал, не торопясь, по приказу императора Нерона, перерезать себе вены. Перерезал там, значит, попил венца, значит, перезабинтовался, вот, опять там повеселился, опять перерезал. Так он красиво ушел из жизни. Слушайте, это годится для, я не знаю, 0,01% населения Земли, для сверхбогатых людей. Если эвтаназию поместить вот как тему для простых людей, это приводит к кошмару. Это приводит к тому, что люди начинают уходить из жизни вот не так вот красиво, а просто потому, что их стиснула нужда, отчаяние. Это смерть от отчаяния, на самом деле. Вот как вот фильм «Легенда о Нараяме», помните, был? Там сын вынужден тащить свою мать в лес, потому что это популярная практика в Японии еще в 20 веке. В бедной деревне родители уносили в лес, они там замерзали насмерть, чтобы дети не вынуждены были их кормить, потому что есть было нечего буквально. Вопрос стоял, или там ребенку выживать, или пожилому человеку. И сейчас мы приходим отнюдь не в какой-то прекрасный мир там Петрония, вот, а в мир «Легенда о Нараяме». Подавляющее большинство вот этих несчастных, которые уводят, как бы сказать, добровольно из жизни, они бы не ушли из жизни, если бы им дали бы заботу, немножко денежек, там, лекарства бесплатно им дали бы, понимаешь? В этом смысле во Франции немножко другая ситуация, все-таки государственная медицина, но в странах типа США, Канады или там тех же Нидерландов, где, ну, медицину, значит, гражданин вынужден тащить на себе, или ее родственники вынуждены тащить на себе. Люди от безденежья вынуждены выпиливаться. Вот в чем ужас. И никакого гламура в этом нет. Я как раз хотела подчеркнуть тот момент, что то, что нам впаривают звезды как нечто очень гламурное, по сути, являются кошмарной совершенно практикой. Кстати, граждане Франции, они спокойно могут, ты совершенно права, и в Швейцарию поехать, если у них много денег, значит, уйти из жизни. А если у них мало денег, они едут в Нидерланды. Нидерланды – это такая мекка медицинского туризма на тему эвтаназии. Об этом тоже вот роман «Амстердам» прекрасный написан. Вот люди едут туда со всей Европы, из западного мира, чтобы дешево и сердито. Там есть специальное заведение, значит, ты туда записываешься. Вот. И за, в общем, относительно небольшой прайс ты уходишь из жизни. Это ужасно, простите меня, конечно.
А вас зачем уговаривать? 100 лет, извини, Лен, 100 лет назад же не было никаких ИВЛов и прочего. Просто люди уходили из жизни. Ну, просто болели, я не знаю, там и болезнь побеждала, и все, никакой эвтаназии не было, ИВЛов не было, ничего не было. Зачем это все тогда?
Здесь встает вообще, на самом деле, гораздо более важный этический вопрос, на мой взгляд. Дело в том, что когда вы получаете специальность медика, вне зависимости от того, какого уровня, медсестры ли, врача ли, то ваше дело — жизнь сохранять, а не убивать. То есть, в принципе, все клятвы Гиппократа, все положения, все деонтологические нормы говорят о том, что жизнь спасается до последнего момента, пока ее спасти физически невозможно. То есть у вас просто нет средств больше поддерживать эту жизнь. Сейчас же мы получаем, в том числе в этом французском законе, что медики будут обязаны или должны, или еще как-то, но участвовать в этой процедуре. То есть медики, чья профессия спасать людей, меняют то, зачем они учились быть медиками, на ровно противоположное поступок, на ровно противоположный дискурс. Они идут для того, чтобы этих людей, не всех, конечно, но убивать.
Ну так они в США этим тоже занимаются, там же тоже врач присутствует при казни, нет?
Там врач присутствует при казни, то там есть приговор, там и так далее.
Так какая разница?
Там есть преступник, Лёш, там есть преступник,
а тут есть ни в чем не повинный. Все равно врач убивает человека, какая разница?
Тут есть ни в чем не повинный гражданин.
Разница большая, потому что одно дело, когда к тебе больной поступает в клинику, другое дело, когда ты имеешь дело с уголовным кодексом, во-первых, и, во-вторых, ты обязан присутствовать по тому самому уголовному кодексу для того, чтобы констатировать смерть. Но не врач убивает, убивает палач. А тут-то будут убивать врачи, а не палачи. Разница в этом. Нужно понимать, что врач из медика становится тем человеком, который пусть во всей легальности и во всем, так сказать, там, точном соблюдении всех юридических норм и прав, становится палачом.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Тут смотрите, вот в Нидерландах там тоже... Вот
не согласен. Кто с этим может быть согласен? Реакция медицинского сообщества Франции, она, в общем, не слышна. Или слышна, но если к ней очень сильно прислушаться. Потому что медики прекрасно понимают, помня судьбу всех медицинских диссидентов во время ковида, что с ними тоже могут поступить, но как-то так не очень хорошо. Они так или иначе все-таки находятся на службе у государства.
В тех странах, где эвтаназия уже принята, там как раз медики, многие из тех, что изначально эвтаназию поддерживали, они столкнулись с такими случаями, когда им приходится уводить из жизни вот умственно отсталых людей или людей, которые написали свое согласие, а потом передумали и не знают, что им делать. И врачи в полном ужасе, Лена абсолютно правильно эту позицию подчеркивает. Тут еще, смотрите, человек, который предлагает больному вот такой уход из жизни, его должность официально называется инспектор по этике. То есть как бы уже этика, она возникла, этого дела, возникли инспекторы, но по сути этот инспектор приходит и говорит: человек, у тебя нету денег на то, чтобы продолжать твою несчастную жизнь, давай-ка на самом деле ее закончим. То есть на самом деле, мне кажется, это продолжение вот тех геноцидов, ну, нищих людей, которые, люмпенов, которые, ну, всегда эти практики были на Западе.
То есть получается самогеноцид западной цивилизации.
Почему же самогеноцид цивилизации? Их государственные элиты считают, что бедных, несчастных людей надо действительно как-то вот из общества убирать.
А кормить их кто будет?
Их никто не хочет кормить.
Элиты.
Элиты будут кормить люди, которые работают и платят налоги. А вот эти несчастные, ну это как вот в Англии в период огораживания, да, людей сгоняли с земли, делать человеку нечего, он с семьей идет бродяжничать, просить милостыню. И его за это, за бродяжничество, его вешают вместе с его семьей. Просто потому, что он нищий, не вписался в рынок. Вот, ну не вписался в рынок. До свидания, давай, до свидания.
Ах, господи, ну, еще одна история пришла на ум, читал я о ней достаточно давно, скажу, жуткая абсолютно история, то ли в Германии, то ли в Голландии, один человек поместил в газете или где-то объявление, что он хочет быть съеденным, и нашелся человек, который захотел это сделать, и таки сделал. И вот, честно говоря, есть такие вещи, которые вот у себя каким-то образом видеть, слышать и даже вообще просто о них знать категорически не хочется. Как закрыть эту дверку, как национализировать наш или оставить, так сказать, наше пространство, нашу культуру, наше искусство, нашу общественную жизнь без вот этого всего безобразия? Поделитесь, если кто знает.
У меня есть единственный постскриптум, связанный со всей этой историей. А есть прекрасный писатель Андре Мороа. У него есть чудесная новелла, называется «Отель Танатос». В этот отель приезжают люди, которые, например, разорились, от которых ушла семья, так сказать, дети. Ну, в общем, что-то случилось, но они вполне благополучны. Там все как полагается, в роскошном отеле, переодеваются к ужину, там, так сказать, смокинги и все прочее. И однажды главный герой, который сидит за столом, замечает прелестную женщину в белом платье из тафты. У них начинается разговор, потом у них начинаются прогулки, потом у них начинается роман, потом у них начинаются отношения. Роман, ну, так сказать, повесть очень короткая, по-моему, 3 или 4 страницы. И в конце она приходит к менеджеру, и он предлагает деньги, этот менеджер. Он говорит, ты отлично справилась с работой, он не хочет умирать, он хочет завтра уехать. Ты отлично справилась с работой. И протягивает ей пачку денег. А она уходит, говорит спасибо, и он ей говорит, а вот дальше приезжает там фон Вартбург, значит, вот ты им займешься. Дальше он вызывает своего управляющего, говорит, что, значит, ночью ты запустишь газ в комнату 495, при этом не нужно никаких снотворных и так далее, поскольку он счастлив, он будет спать как ребенок. Вот эта повесть была написана Мороа еще до войны. То есть мне нравится тот путь, который прошла Франция от абсолютного отрицания смерти добровольной, потому что есть жизнь, до абсолютного принятия добровольной смерти, потому что, ну, нет жизни денег. Нет.
Жизнь ужасна.
Денег нет, не жизни нет.
Нет,
а
денег нет, жизни, вот и все. Ну так все-таки, как нам от этого всего безобразия как-то себя оградить, но огораживание провести?
Может, как-то не покупаться вот на все эти фантики, в которые это заворачивается, потому что это все время заворачивается в какие-то невероятно яркие, красивые, привлекательные, гламурные обертки, да, про это фильмы снимаются, про это делаются там повести, романы стряпаются. Может, как-то, ну, не покупаться на обертку, а смотреть, что внутри, потому что вот это происходит со всеми западными идеями, на самом деле, которые, ну, с большинством западных идей, которые вот нам напихивают и напихивают полную панамку. Вот, ну, они не могут остановиться.
Этак ты договоришься до полного отрицания западной культуры. А как мы без нее?
Мы без нее отлично. Мы без нее отлично, если она проталкивает, бог знает что. Давайте уже как-то свои искать подходы. Помнится, был такой Жак Атали, почему был, он есть. Атали ведь жив, да, Лен?
Жив не то слово.
Жив курилка, серый кардинал французской политики. Он всех протаскивает, значит, президент. Это не важно, там, Макрон, Миттеран, все это не важно. Есть Жак Атали, который приводит их к власти. Он писал чудесную, полную зажигательных, радужных перспектив книжку. В частности, там цифровые кочевники упоминались. Значит, была идея, что мы все с ноутбуками будем с вами кочевать вот там по странам. В результате этого рождается вот в наших этих бегунков, которые сидят в Тбилиси и на помойке ищут еду, да? Ну вот, вот цифровой кочевник, он с вами ноутбук продал в Ломбардзе, значит, и пошел на помойку шариться в поисках еды. И также эвтаназию впаривали. И, соответственно, это во всем. И мне кажется, да, огораживаться нужно. Вот как это может... Сейчас вы меня будете обвинять в основном патриотизме, но огораживаться нужно. И нам нужно свое российское содержание всего. Вот у нас Егор Холмогоров публиковал на РИА статью, почему у нас фигурное катание недостаточно русифицировано. Почему фигуристки и фигуристы катаются под западную музыку? Больше русской музыки.
Но не под разную катаются.
Мне очень нравится этот подход. Я, в частности, вот хожу на оперу, очень люблю. Я считаю, что оперу тоже надо русифицировать. Надо вернуть прекрасную практику красивых русских либретто и петь певцам, ну, русские либретто на русском языке. Меня замучило мотать головой, смотреть то на певца, который поет арию Ковародоси, то на эти субтитры, которые переводят плохим, ужасным, некрасивым русским языком, переводят этот прекрасный текст великой арии, да? Я вспоминаю, как на Ютьюбе можно посмотреть, как Сергей Лемешев поет эту арию Ковародоси по-русски. Там чудесные слова, нежные, прекрасные. Ну, это тонкая, глубокая поэзия. Почему мы слушаем оперу на итальянском, на немецком? Я хочу слушать это, Вагнера.
Это красиво просто. Итальянский язык красив.
А русский язык еще красивее. Лена, какой язык красивее?
Одно другому не мешает, как мне кажется.
Лен. Ну, давай отменим Жизель и Адана.
Это наша русская Жизель.
Масса балетов, которые идут на иностранную музыку. Давайте апроприируем Сильфиду. А давайте апроприируем, я не знаю, бог знает что. Нет, я не считаю как раз, я не считаю твой подход правильным. Я объясню, почему. Как только происходит огораживание от какой бы то ни было культуры, вместо ее апроприации, та культура, которая огораживается, она теряет свою сочность. Ну, в противном случае мы бы до сих пор жили в избах, а не ходили в музеях, где там Каринский ордер и так далее, и так далее. Но все-таки нужно понимать, что Кремль построили итальянцы.
Ну, по русскому заказу.
Аж про Петербург я и молчу.
Приехали гастарбайтеры, построили, да, это нормально.
Да, да, но тем не менее он построен в, так сказать, в флорентийской манере. И второй пример – это церковь Покрова на Нерли, но это чистая, чистая флорентийская история, чистый флорентийский стиль. У нас есть прекрасный собор Василия Блаженного, построенный русскими архитекторами, но дело же не в этом. Дело в том, что как только вы говорите, сейчас мы вот это ограничим, а вы тут же объединяете свою собственную культуру. Не ограничивать нужно, а апроприировать. Вот как мы апроприировали балет. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие
соведущие. И фигурное катание, Лёша, кстати, тоже.
Кстати, да.
Лёша и Викуша. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли в этом мире человек, который при упоминании балет не вспомнит прилагательное «русский»?
Большой театр, конечно.
Дягилев, русские сезоны.
Ну, даже биатлон, я бы сказала. Все-таки мы там были первыми и очень много лет, как и в лыжных гонках. Потому что, ну, зачем нам искусственно себя объединять? Россия в этом смысле страна широких воззрений, в отличие от Франции, где я живу. Вот тут все квотировано. Вот у вас не может быть там больше слов на английском языке. А как известно, компьютер называется ординатор, принтер называется ампримант и так далее, и так далее, и так далее.
Это на украинский очень похоже с их вот этими попытками тоже переводить самолет на свой язык, да?
Да, там все абсолютно, все украинизировано. Я когда только приехала, я не могла найти компьютер категорически, потому что он, извините, ординатор. Ну, что теперь делать? Они так решили. Значит, если мы решим сейчас, то мы не будем петь итальянские оперы на языке оригинала, то тогда мы не будем петь и немецкие оперы на языке
оригинала. Да ну пусть хоть они попробуют один раз, ну хоть бы один раз такое услышать. Я же не говорю про систему, я говорю, ну хотя бы раз иногда услышать в театре того же Вагнера или Безе на русском языке.
Я считаю, при том, что я там владею несколькими языками, я считаю, что есть авторы, которые непереводимы, и я считаю, что в музыке либретто и слова, которые в нем звучат, они подстроены под музыкальный строй. Мы, конечно, можем это очень сильно адаптировать, мы, конечно, можем это блистательно перевести, у нас прекрасная школа переводчиков, но все равно что-то вот будет, вот что-то вот будет.
Да ну, Лен, ну смотри, взгляд. Ну вот Булгаков обожал Фауста, да, он ходил 300 раз, по-моему, на эту оперу и смотрел Фауста в Большом театре и в других театрах. Так вот, из либретто Фауста там мы цитаты просто можно увидеть в «Мастере и Маргарите», насколько сильно он был впечатлен этими словами, которые слились с музыкой в одно. И потом, слушай, ты говоришь, надо быть шире и там чего-то апроприировать. Зачем нам апроприировать всякую ерунду? Мы натащили с начала 90-х столько всякой ерунды и чуши, и время от времени, даже несмотря на то, что там началось, СВО, там все вот это вот пошло, мы продолжаем подтаскивать втихомолку какую-то невероятную ерунду и чушь. Вот скажите мне, товарищи, нам кёрлинг, например, зачем? Вот это вот дикий совершенно вид спорта, где какой-то камушек, значит, в бреду, они куда-то по льду.
Бильярд играем, одно и то же, только без сукна.
Я не понимаю, зачем нам кёрлинг? Ты говоришь про лыжи. Слушай, лыжи изобрели наши народы коми, которые вот у нас на территории исторической России живут, и они изобрели эти лыжи 5000 лет назад, совершенно естественно, что, учитывая традиции наших великих народов, там ханты, манси, коми, у нас и лыжи, и биатлон – это наш исконный, совершенно неапроприированный вид спорта. Как, кстати сказать, фигурное катание, первым чемпионом-то кто был? Как раз русский
Панин
чемпион.
Коломенкин, Николай, да.
Да, вот, Николай, спасибо,
в
Коля.
Лондоне, да.
Это наше родное, исконное, совершенно неапроприированное. И у нас этого так много, у нас есть городки, у нас есть лапта. Я езжу по Индии, ну, вот в самом там любом, в парке, в сквере, значит, мальчики, богатые, бедные, там неважно совершенно, они нон-стоп играют в крикет. Почему вся Индия помешалась на крикет? И им все равно, что этого вида нет в олимпийских видах спорта. Что мир в него не играет, мир в нем ничего не понимает.
Давайте сейчас прервемся на новости. У нас еще две интересные темы. И затем продолжим.